Городской наблюдатель.
Всем добрый день. В студии ведущая Ирина Озерская. И мы продолжаем наше длительное путешествие по старой Петерговской дороге. Напомню, что в прошлой программе мы остановились близ дворца Петра I Монплезир в Петродворце. Рядом со мной краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. И мы продолжаем нашу своеобразную виртуальную экскурсию. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья. В прошлый раз мы поговорили о старейшей Петровской части дворца, восходившей еще к началу XVIII века, о тех пристройках, которые были сделаны Растрелли для Елизаветы Петровны, и начали говорить о служебной части этого дворца Монплезира. Мы поговорили про баню, и императорскую, и предназначавшуюся для придворной. Так вот, к этой бане примыкают еще две пристройки. Это так называемый ассамблейный зал, предназначавшийся для пиров в петровскую эпоху, да и в позднейшие времена, и кухня. Кстати, единственное, действовавшее в старину на всем ансамбле нижнего и верхнего парков всех тех дворцов, которые в нем располагались, кухня. Ведь дворец Большой Петерговский никогда не предназначался для постоянного жилья. Его использовали для проведения разного рода торжественных мероприятий, свадеб, приемов послов иностранных. Хотя иногда там и останавливалось, по крайней мере, в одном из его флигелей та же императрица Екатерина Великая. Но это было скорее исключение.
А разве хватало вот одной небольшой кухни, как я понимаю, в Монплезире, для того, чтобы, например, приготовить всего на свадьбу, всех яств, всех угощений?
Ну, не знаю, может быть, для свадебных мероприятий приглашали еще каких-нибудь поваров, но в обычное время, во всяком случае, именно эта монплезирская и отнюдь не маленькая кухня справлялась со всем, что было необходимо приготовить. Корпусам дворцовым с двух сторон примыкают два особенных сада. Во-первых, это парадный внутренний сад Монплезира, который находится как бы между двух боковых крыльев этого дворца. Он украшен центральным фонтаном, который называется сноп, и маленькими фонтанчиками, которые называются клоши, от французского словечка, которое в переводе означает колокол. Сохранилось несколько старинных деревьев в этом саду, одно из которых, по крайней мере, по легенде, было посажено еще императрицей Екатериной II. Вообще, садик был создан в духе французских регулярных садов. Вот эта традиция, которая идет от Ленотра, от Версаля, здесь была применена, что называется, в полной мере. Зато, с другой стороны, от хозяйственной части дворца архитектором Ганом был устроен садик в китайском духе. Это такой настоящий китайский садик, сделанный в стилистике и традиции фэншуй со всеми необходимыми элементами, а по фэншую в каждом саду должны быть обязательно элементы, которые соответствуют в миниатюре всему, что имеется у нас на планете. То есть должна быть и гора, и водоем, который символизирует море, и речка, которая течет от самых истоков и впадает в это миниатюрное море. Ну, соответственно, и растения, которые символизируют лес. Вот все это представлено в этом китайском садике вместе с скульптурами, маленькими фонтанчиками или, скажем, даже вот такими вот характерными китайскими подогревающимися при помощи углев сидениями, сделанными из фарфора или фаянса в виде бочонков. Представляете, как в холодную погоду садитесь вы на такой фарфоровый бочонок и снизу еще и тепло идет, греетесь. Так что вот такие всякие замыслы были осуществлены здесь рядом с ванной или банным комплексом Петровского дворца. Это то, что касается любимого малого дворца, любимой частной резиденции Петра. Но почти одновременно со строительством этого малого дворца, после того, как решается Петр все-таки и парадную резиденцию строить в Петергофе, начинается и строительство Большого дворца в Петергофе. Есть сведения, что первоначальный проект был составлен еще архитектором Шлютером. Говорят это иногда и про сам Монплезир, но, в общем, автором реализованного проекта был все-таки архитектор Леблон. Впрочем, после его смерти достраивал дворец архитектор Йоганн Браунштайн, ну а до нашего времени сохранился большой дворец уже в перестроенном по проекту Франческо Бартоломео де Растрелли виде, в том виде, в каком был он перестроен уже в годы правления императрицы Елизаветы Петровны. Хотя, перестраивая дворец, сохранил Растрелли петровские покои, мемориальные, расположенные на территории Большого Петерговского дворца. Из других древних построек на территории Нижнего парка сохранился первый в России Эрмитаж. Ну, что такое Эрмитаж? Вообще-то так в 17-18 веках называли расположенный обычно где-нибудь на краю усадьбы, на ее окраине павильон, предназначавшийся для того, чтобы хозяин вместе со своими ближайшими друзьями мог наслаждаться в таком Эрмитаже произведениями искусства. При этом осуществлялись разного рода ухищрения с тем, чтобы не допустить во внутренние помещения такого Эрмитажа лиц неподобающих, в том числе слуг. Поэтому устраивались приспособления для того, чтобы без слуг можно было обойтись. Разного рода подъемные столы или лифты, при помощи которых кушанья непосредственно подавались в обеденный зал на втором этаже при помощи такого хитроумного приспособления. Поднимался либо стол целиком, либо отдельные блюда при помощи лифта, устроенного в центре такого стола, поднимались. А в нашем Петерговском Эрмитаже было устроено даже подъемное кресло, при помощи которого и гости поднимались на второй этаж. Не было даже лестницы. Ну, правда, с этим креслом произошел анекдот уже в конце 18 века, когда взошел на престол император Павел. Однажды он поднимался в этом кресле на второй этаж, и надо же так случиться, что застопорилась машина. Машина работала просто. В подвале находился мужик, который крутил шестерню, и в результате этого поднималось это подъемное устройство. Механизм был вполне, что называется, человеческий по своему устройству. Но, видимо, что-то застопорилось. Может быть, смазать вовремя эту шестерню забыли. И, короче говоря, застряло кресло с императором прямо посредине подъема. У Павла был горячий нрав. Он решил, что это заговор против императора, и в сердцах повелел подъемную машину уничтожить и вместо нее сделать нормальную человеческую лестницу, по которой и сейчас приходится нам подниматься на второй этаж Петерговского Эрмитажа.
А с работником, который крутил эту шестерню, ничего не было?
Не сохранила история. Ну, известно только, что, конечно, характер у Павла, с одной стороны, был очень горячий, он мог и к смерти приговорить, но, с другой стороны, был он отходчивым. Так что, скажем так, 9/10 своих приговоров он, чуть-чуть придя в себя, отменял. В данном случае, я думаю, попало, конечно, этому работнику, но, скорее всего, отделался он, что называется, легким испугом. Уже по образцу Эрмитажа Петерговского были созданы и Эрмитажи в Царском селе, других резиденциях, ну и, в конце концов, наш Петербургский Эрмитаж, который распорядилась императрица Екатерина Великая пристроить к Зимнему дворцу, когда оказалось, что нужно где-то хранить ту коллекцию искусств, произведений искусства, которая была по ее заказу в Европе приобретена. Так что происхождение-то у всех наших Эрмитажей, можно сказать, единое.
Из Петродворца.
С Петергофа, конечно. Говорят, именно там, в Петерговском Эрмитаже, когда-то публика, которая приходила туда, наслаждалась комедиями фон Визина, такими как «Недоросль». Так что использовались такие Эрмитажи не только для того, чтобы любоваться произведениями искусств, но и для того, чтобы услаждать свой слух. Это тоже обязательно был. Ну и язык, так что кушанье приятное тоже, конечно, подавали в Эрмитажах.
А что из произведений искусств там, может быть, сохранились хоть какие-то названия?
Вы знаете, я не берусь сказать, представлено ли сейчас там то, что исторически было представлено, но, конечно, кое-какие произведения в духе XVIII века современные музейщики подобрали. Не будем забывать, что Петергоф пережил очень тяжелую, непростую судьбу, что ансамбль был практически уничтожен в годы Великой Отечественной войны, и это счастье, если что-то все-таки удалось спасти где-то в запасниках, в эвакуации. Так что, увы, с Петергофом в этом смысле все так же сложно, как и со многими другими нашими пригородными резиденциями. К счастью, сохранились стены большинства построек. К счастью, многое все-таки удалось спасти в эвакуации или где-то еще. Так что во многом, конечно, интерьеры петергофских и прочих павильонов воссоздавались, что называется, по аналогам, но с использованием, конечно, тех немногих памятников, которые все-таки удалось где-то сохранить.
Но время нашего сегодняшнего путешествия подходит к концу. Что нас ждет в следующий раз?
Ну как же, друзья, у нас остался еще один дворец петровских времен. В следующий раз мы отправимся к дворцу Марли с его знаменитой рыбалкой. Так что, друзья мои,
готовьте удочки.
Готовьте удочки.
Напомню, что сегодня с вами вместе в Петергофе побывали ведущая Ирина Озерская и краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Огромное спасибо, Михаил, и до новых встреч.
Всего вам хорошего, дорогие друзья.
Городской наблюдатель.